Саш, ты готов?
Да, я готов.
Отлично.
Русский, английский, испанский, латынь, панджаби, французский, датский, кечуа, исландский, японский, норвежский, итальянский, иврит.
Я все сломал! Привет! Это подкаст Snow Bunty Got Egg, и мы тут трепимся про языки.
Саша, ты очень хорошо говорил, я не знаю.
Польский, голливудский,
грузинский. Саша просто идеально это сделал. Это было прекрасно. Да, и теперь уже официально добро пожаловать в 20-й, по общему счету, эпизод. Меня зовут Тарас, а еще тут есть Митя и Саша.
Привет.
Здорово.
Мы вышли с каникул. Давайте порадуемся эту тему и друг друга поздравим, что мы вышли с каникул. А еще мы хотели чего-то, чего мы сами не могли сформулировать. Короче, мы отдыхали и думали. Надумали и решили вернуться, собственно, потому что мы
надумали. И решили записываться в Клабхаусе теперь.
Да, просто прикиньте, насколько мы зашли в тупик. Насколько мы зашли в тупик, если нашей лучшей мыслью было просто... Давайте в Клаб то же самое, только в Клабхаусе. Вот. Да, как бы на самом деле пока это рабочий план. Вот. В этом сезоне мы, по крайней мере, планируем выходить чуть реже, чем мы выходили в прошлом. То есть, скорее всего, это будет не каждые две недели, а, скорее всего, это будет раз в 3-4 недели. Вот. И, соответственно, пока мы планируем, что это будет условно живая запись в Клабхаусе ли, в Дискорде ли, уж непонятно.
В Телеграме, может быть.
В Телеграме, да. Мы очень любим Телеграм. Вот. И... Соответственно, потом эту самую живую запись мы будем через неделю выкладывать в виде и уже эпизода Snow Bunty Got Egg. Да, и по формату, собственно, особо ничего не поменяется. Возможно, мы будем несколько расслабленнее на тему формата. То есть, если раньше нам казалось, что что-то... Возможно, про это не стоит разговаривать на подкасте, потому что это слишком глубоко и занудно, то мы решили, так сказать, ни в чем себе не отказывать. Вот, и в этом сезоне говорить про все то, что нам захочется. Вот, потому что весело. Саш, Митя, правильно все сказал? Я без бумажки.
Все верно, можешь продолжать. А я тебя проверяю по бумажке, поэтому не переживай.
Бумажка у Саши. А Митя тут, да? Митя, моргни, если ты
здесь. Я здесь, да.
А Митя тут.
Правильно, наверное.
Это Митя, вот это Митя. Ну что, собственно, поехали. Как делаешь? Что обычно делаем? Начинаем с разминки на словарь эпитетов?
Да, по традиции, разминочная Супер. Игра. Сегодня это словарь эпитетов.
Мить, напомнишь для всех и для нас в том
Правила,
числе,
да.
Как работает словарь эпитетов? Как работает игра?
Да, словарь эпитетов — это, как Тарас и сказал, словарь с эпитетами, в которых словарные статьи строятся вокруг какого-нибудь слова, и дальше к нему дается список эпитетов. Мы, собственно, будем их читать и постараемся угадать слово.
Смысл понял. Мы берем слово, существительное, зачитываем к нему список эпитетов и пытаемся по этому списку угадать слово, правильно? Да.
Да.
Окей, супер. Давай, Мит, ты и начнешь тогда.
Я и начну, хорошо. Поехали. Значит, я прочитаю список эпитетов, друзья, вы мне скажете, к чему они относятся. Безмолвное, великолепное, величавое, голое, грустное, дремлющее, заброшенное.
Земля.
Нет? Заветное. Заклошное.
Мечта.
Запущенное. Если я продолжаю, то вы ошиблись.
А ты рот меняешь? Или пока на простом режиме? Окей.
Женский рот. Мрачное, печальное, прозрачное, прохладное, прямая, пустынная.
Территория. Ближе. Среда.
Пышное, светлое, старое.
Старинное.
Старинное?
Старинное.
Подожди, там было старинное, мебель. Заброшенное, мебель.
Угрюмое, уединённое.
Атмосфера.
Комната.
Цветущая, холёная.
Цветущая, холёная. Я просто повторяю.
Да, дальше будет...
Да, окей, хорошо.
Дальше будет немножко проще. Каштановая.
Аллея.
Well done.
Звуковые эффекты пошли. Нам нужен пульт, как у диджеев на радио, знаете? Пим-пим-пим-пим. Это я спросил пульт у диджеев на радио. Да, вот это вот. Хорошо, ну, я да. Угадал, значит, моя очередь теперь.
А у нас так это работает? То есть я не буду сегодня заходить в слово. Ну, ладно. У меня просто уже выбрано слово, если что.
Да, давай. Ребята, я готов.
Тарас, готов. Давай.
Давайте. Бархатистые, бархатные.
Это множественное число, правильно?
Это глаза.
Ты угадал. Нет, Митя, это не глаза. Брыластые, бульдожьи, старческие.
Очень. Теплые.
Щеки, ладно.
Щеки, окей, хорошо. Щеки. Митя был быстр. Щеки. Давайте Саше придадим слово.
Саш, давай.
Хорошо.
Митя, ты по бульдожьему угадал?
Я вспомнил, что это первая статья, которую я прочитал в этом словаре.
Так это похоже на читерство. Извините, конечно.
Митя Метагеймит. Давай.
Так, ладно, значит, у меня, зачитываю, шумный, тощий, серебристый,
ручей,
радужный, неплохо, журчащий,
флаг,
жемчужный,
ключ, фонтан,
искристый фонтан. Тут еще было слово тиховейный и сладкозвучный.
Но... А есть что-нибудь из редких? По-моему, там есть пометы, типа, там есть эпитеты, есть редкие. Там есть редкие к фонтану?
Я не вижу. Ну, в смысле, я не знаю, как они тут должны быть обозначены, но я не вижу.
Придумай какой-нибудь.
Я нашел пометы просторечные.
Ну, тиховейный для тебя достаточно редкое.
Тиховейный довольно неочевидный эпитет для фонтана, да, это правда.
Я нашел.
Тут в скобочке написано «Устар-поэт».
«Устар-поэт». Про щеки. Два просторечных эпитета. Щедроватые и ядреные.
Ядреные щеки.
Ядреные щеки. Это, видимо, когда с мороза нагулял. Знаешь, как такие красные. Моя мама это называет «нагулял снегирей».
Устар-поэт.
Устар-поэт, абсолютно. Устар-поэт нагулял снегирей. В принципе, все нормально. Окей, я считаю, что вы разбялись.
Это было быстро. Все по одному? Может, еще по одному?
Еще по одному?
Давай по два слова от каждого, да. И...
Хорошо, Митя, твоя очередь.
Будем двигаться дальше.
Хорошо. Такие слова.
Давайте, слова репетитов, раунд второй. Поехали.
Я скажу вам три репетита, и вы будете угадывать. Безразличный, умильный и финальный.
Взгляд.
Аккорд.
Да.
Фу.
Александр, that was good.
Как? Ну, финальный, ладно, а безразличный, умильный? Окей, это было мило. Так, теперь я?
Умильно это было, да.
Умильно. Теперь я. Это сложно будет. Серьезная, положительная, долгожданная, заповедная, неведомая, невозможная, основная, призрачная, прямая, пустая, выполнимая, лучезарная. Задача. Неплохо.
Цель.
Да. Саша угадал эту цель. Угу. Прекрасно. И теперь, собственно, твое слово.
И теперь мое слово. Так, в каком порядке их зачитывать? Ну, давайте так. Унылая, холопская, послушная, постыдная, рабская,
рубаха,
невольная, мрачная, боязливая,
жизнь,
безропотная, горестная, жалкая.
Господи, как она называется-то? Доля.
Неплохо, но это не она. Нужно что-то менее общее, более конкретное. Неодолимое. Я уже не помню, что я читал. Подобострастное читал. Позорное.
Площадь?
Смиренное.
Смиренное.
Да, Холопская площадь.
Нормально. Ну, в каком-то городе такая должна быть.
Тихая. Терпеливая. Благоговейная. Мне кажется, что у меня слова кончились. Я не знаю, что я еще не зачитывал из этого
списка. Песня.
Жалкая.
Я уже угадал, я жду, когда.
Я, Саша, поймешь, что ты угадал?
А ты угадал?
Наверное. Я напишу на бумажке.
А, так скажу. А, ладно.
Ну, ему просто интересно слушать, как ты это делаешь.
Я это делаю плохо. Что тут слушать? У меня лучше доли, у меня ничего нету. Поэтому я буду считать, что это доля.
Ну-ка. Но это имеет отношение к человеку, так. Я просто не знаю, что тут еще. А, цитата.
Цитата. Нет, холопская цитата. Голова.
Митя, а где ты на бумажке это записал? Ты, может, мне бы показал, я бы тебе сказал, правильно это или неправильно.
Эй, нет, нельзя
сговариваться. Я тебе напишу. Ну, дай нам цитату.
А я не знаю, где тут цитаты. Мать приказала мне есть, и я с X исполнил приказание.
О,
с грустью. Грустские годы. Нет.
Смирение.
Вот это прям близко. Но только это женский род.
Я вот-вот-вот, да-да-да, я... Да.
Дедушка молчал всем своим видом, выражая полное равнодушие и ее. Ну, смирение прям хорошо.
Только... Я понимаю, да, только как в женском роли сказать смирение? Я понятия не имею. Не знаю. Митя, давай, хватит на бумажке записывать. Так нечестно.
Я уже сказал, я не угадал.
А, ты сказал. А что это было?
Да.
Все, я выдаю вам ответ. Думал... А, давай сначала Митину версию.
Нет, я думал, это какая-нибудь гримаса или что-нибудь с лицом связано, но теперь мы... Я еще забыл все эпитеты, но... Ну, давай, в общем.
Я сейчас могу весь список прочитать, он не такой длинный. Безмолвное, безответное, безропотное, благоговейное, боязливое, горестное, жалкое, кроткое, мирное, молчаливое, мрачное, невольное, немая, неодолимое, подобострастное, позорное, послушное, постыдное, рабское, робкое, смиренное, терпеливое, тихое, трепетное, тупое, унылое, холопское. И это все относилось к слову «покорность».
Ну да, окей. Смиренное... Смиренная покорность. Так и надо говорить. Так и надо говорить.
Ну, короче, Тарас был очень близок, да. Ну, просто это слово найти сложно. Оно неочевидное.
Неочевидная покорность.
Неочевидная покорность. Хорошо. Добавили в список так. Неочевидное.
Ну что, мы закончили с эпитетами?
Мы закончили с эпитетами. А если мы закончили с эпитетами, то... Так, ой-ой-ой. Так,
перебивка.
Так, кто еще не делал перебивку? Мит, ты еще не делал перебивку? Сделай перебивку.
Это похоже на нашу перебивку. Ну ладно, давай перейдем. Давай будем считать, что это была перебивка. Это была перебивка, дальше. С покорностью.
Да.
Да, двинем дальше.
Идет моя игра.
У нас дальше игра.
Да.
Да.
Это моя игра, которая... Ну, какую игру я мог сделать? Конечно, это Language on the Map. Но поскольку у нас экспериментальная сессия, экспериментальный сезон, короче, игра тоже... Это экспериментальная версия Language on the Map. Экспериментальная она потому, что я вам сразу скажу в качестве первой и единственной подсказки, что мы угадываем не слово, и даже мы угадываем не что-то, что можно выразить там одним словом, то есть мы не какое-то конкретное понятие угадываем. Мы угадываем что-то, что лучше всего можно описать как фраза, наверное.
Как что?
Как фраза.
То есть это выражение какое-то, пословица? А,
может быть.
Фразеологизм,
это,
хорошо.
Вот, это какая-то фраза. То есть это
сращение.
Не одно слово. Сращение, да. Мы угадываем сращение, как заметил Дмитрий. Вот. И это сращение мне не удалось найти везде в Европе, поэтому языков будет меньше, чем наши обычные там 40 с чем-то. Вот. Но их все-таки набралось. Напоминаю,
для... Ты нам скажешь, это пара, это два слова, это эпитеты?
Пока не скажу. Я буду уточнять, что это, чем дальше мы идем. Вот, чтобы...
Хорошо.
Вам было... Да. Я думаю, что вы быстро ее угадаете, это будет короткая версия. Но мне очень нравится, как получилось. Короче, для слушателей напоминаю, как работает игра Language on the Map.
Подсадная утка. Прости.
Отлично, я не могу... да. Ты угадал. Нет. Значит, я загадал какую-то фразу.
Подозрительные предметы.
Которая по смыслу...
Мить, это не так работает. Давай мы правила сначала послушаем.
По смыслу, по значению...
Я буду действовать методом абдукции сегодня, прости.
По употреблению. Одинаково как бы, для всех жителей разных стран, но она в разных языках по-разному называется. Вот. Но в некоторых странах она называется почти одинаково, почти дословно одинаково, соответственно. И по этому признаку эти это можно сгруппировать в кластеры, например, там, условно говоря, там, в шведском, в норвежском и в датском это обозначается одним и тем же словом, там, однокоренным или чем-то, или очень похожей фразой. Вот, поскольку здесь речь не про фразу, да, мне будет сложно искать подходящее выражение, то есть я не могу сказать теперь, что это однокоренное или что-то такое, но, в общем, оно очень близко по смыслу.
Ну, давай попробуем и походим.
Я думаю, что это очень близко к тому, что было с игрой про первый этаж. Ну, концептуально.
Да. То, как бы там первый этаж, условно говоря, почти везде его можно было, по крайней мере, выделить на два корня, да, там, типа, что-то порядковое и там что-то, ну, какое-то прилагательное.
Окей, ну давай.
А тут что-то посложнее. Вот, соответственно, я начну с того, что скажу им, какие кластеры у нас вообще есть. Значит, у нас есть один здоровенный кластер, давлеющий, в котором раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь языков.
Сколько это? Восемь?
Восемь языков, да. И из этих восьми их можно еще внутри дополнительно сгруппировать на 6 и 2. Вот. То есть они все примерно про одно и то же,
но есть догадки,
два еще выделяются в одно что-то. Вот. Дальше у нас есть кластер на даже не один кластер. Четыре кластера по три языка. Раз, два, три. Вот.
В них есть датский?
Нет. Я тебе я сегодня скажу, в каком датский. Это будет первая подсказка. Вот. И дальше во всех тех языках, которые я не нашел, и даже в тех языках, которые я нашел здесь, существует еще другое выражение, которое гораздо проще, означает оно то же самое, и чаще всего употребляется оно. То есть то, что мы угадываем, это такое более странная версия, чего-то очень понятного и общеупотребимого, которое есть везде, и везде одинаково звучит. Во всех языках это примерно одно и то же слово. Вот.
Но не это.
Но не это. А мы угадываем вот фразу, которая, типа, обозначает то же самое, но похитрее. Я думаю, что не имеет смысла засчитывать какой-нибудь коротенький кластер вам. Странные языки из короткого кластера, из трех. Давайте, может быть, зачитаю вам весь первый, чтобы поняли, там, насколько все плохо. Хотите?
Ну, давай так.
Давайте. Значит, в кластер на 8 языков входят следующие языки. Немецкий, чешский, польский, венгерский, датский, норвежский, азербайджанский, турецкий. А, на самом деле 9, потому что еще английский. Я просто его отдельно не выделил.
Азербайджанский, ты сказал?
Азербайджанский, да, и турецкий.
Он как европейский язык в Википедии?
Но мы сегодня вышли за пределы Европы.
Мы немножко за пределы вышли, да, вот. Но просто там так интересно, что я не мог этого не взять. Вот. Мы обычно не берем, да, турецкий, кавказский и так далее, вот, языки, но в этот раз решил... Собственно, как вы понимаете, азербайджанский и турецкий выделяются вдвоем вот в этот вот подкласс. Просто удивительно, что в целом они все равно принадлежат к этому кластеру вместе с английским. Собственно, вот. Я думаю, что у вас, в принципе, вводных достаточно. Митя уже пытался угадать и, в принципе, был близок. Вот, поэтому давайте.
То есть как это вводных у нас достаточно, если у тебя, если ты ни одной подсказки про суть вообще не дал?
В общем, чтобы Тарас не говорил, мне кажется, что это должно быть два слова, типа прилагательное, существительное. Не знаю. Типа, я, честно говоря, немножко боюсь давать варианты, потому что вдруг мы случайно угадаем.
И хорошо. Тут в любом случае, тут интересно обсуждать, да, почему так, поэтому...
Ну, не знаю. Первое, что мне приходит в голову, просто без особых как бы раздумий, это типа козел отпущения.
Вот это очень клевый вариант. Я сразу скажу, это не правильный ответ, но это вот просто идеально в ту степь. Вот мы ищем что-то такое. Да? Что-то такое вот
устоявшее. То есть давай, Саш, думать о том, что это два слова.
Я не сказал про два слова. Я сказал, что мы ищем...
Давай, Саш, думай, что это не два слова, соответственно, это не одно слово, значит, это три слова.
Оно...
Не знаю, Иван да Мария.
Три или больше, да. Что еще раз?
Иван да Мария. Иван да Мария — это название...
А что это значит? Это растение, я только знаю.
Это название растения, да.
Как ты думаешь, Саша, может ли это быть научный какой-то термин?
Нет, я не думаю. Я думаю, что это...
Я тоже так не думаю.
Что-то широко распространено, скорее даже разговорное, чем научное. То есть, может быть, оно не разговорное, но оно ближе к разговорному точно.
Ну, то есть, это присказка какая-то все-таки, ты думаешь?
Ну, типа присказки. То есть это скорее фразеологизм, чем присказка. То есть присказка, она как бы завершенная, а это то, что ты встраиваешь куда-то.
Ну, вы клево размышляете. То есть, в целом, да.
Красная строка. Не знаю.
Вы сами себе напридумывали много контекстов.
Ну, хорошо, давай посмотрим на языки. Неверные,
тогда. Что ли, Тарас?
Я... Давайте буду вбрасывать бесполезные подсказки. Как бы... Эта фраза, она очень известна, ну, как бы в каждом языке она понятно, что известна, но она так очень популярна в английском языке. Вот. Ее можно найти в сериалах, многие знают ее просто как, типа, на английском используют. И у нее все очень плохо с этимологией, с происхождением. Вот. И самая известная, не то, что известная, а самая правдоподобная версия происхождения, что это пришло из идиша, в результате, ну, типа, неправильно услышали жители другой страны и решили, что это на их языке, и просто взяли фразу, которая на их языке звучит очень похоже, но значит совсем другое, и стали использовать ее вот как бы в контексте, в котором используется идишская фраза.
А потом ее из, условно, она а потом пришла из идиша в английский, языка, а потом из английского пошла, перевели на другие языки дословно.
Да, да, ну, плюс-минус дословно, да.
Вот. Ну да, понятно.
Пока мы, да, пока, понятно, да, пока мы думаем, я расскажу быстро про, про передачу.
В смысле, ты себе думать не мешаешь при этом?
Нет, отнюдь. Которую мы недавно смотрели, в которой действительно есть некоторые такие обороты, да, фразеологизмы, которые часто повторяются, часто неправильно и систематически неправильно употребляются. В общем, они берут, это был английский, они брали, короче, эти выражения, то, как люди их неправильно произносят, и иллюстрировали их и, такими абсурдными картинками. Люди должны были догадаться, что там. И вот один из вариантов был... почти все, что я запомнил оттуда, это такая пачка сигарет и губы рядом. Типа пачка и губы. И чтобы не давать, как бы, чтобы мы не отвлекались от основной задачи, короче, это было pack и lips. И как вы думаете, какое слово было загадано?
Не, я понимаю, что это pack и lips, да, а вот apocalypse?
Apocalypse, yeah.
Apocalypse. Это нормально, это смешно.
Apocalypse. Да, неплохо.
Это прикольно. Вот, ну, короче, да, история мне это очень нравится, потому что это так смешно, но, по ходу дела, так и было. Вот, и, возможно, вы по что-то такое просто слышали и знаете.
Я точно что-то слышал и что-то знаю, но я вообще не помню. Ничего не приходит.
Тарас, в этом слове, в этом выражении есть звук «ш»?
Есть что?
Есть звук «ш».
На каком языке, Мить?
Окей.
Это вопрос, да, в какой язык оно пришло из идиша. То есть мы как-то по умолчанию подразумеваем, что в английский, но это вообще же не факт.
Ну, в немецких.
Я, наверное, могу вам сказать без проблем, что да, это пришло в немецкий.
Что в немецкий, да, хорошо, ладно. Вот-вот.
Давайте так, я буду, чтобы создать видимость, что мы на самом деле гадаем быстрее, я вам дам более сводящую подсказку. Это фраза, она всегда обращенная к кому-то, ты к кому-то ей обращаешься. Не в смысле, что ты начинаешь разговор с этого, но ты не можешь ее просто так употребить. Ну, можешь, наверное, это будет неправильно. Ты ее употребляешь просто к кому-то.
Это реакция на какую-то ошибку, на какую-то оплошность?
Нет. Нет, скорее нет.
А это нейтральное обозначение человека или оно эмоционально окрашено?
Это не обозначение человека. Это обращение к человеку, но не в смысле, что там типа господин или сударь, запятая, и дальше что-то говоришь.
Да, например.
Что... Просто это какая-то фраза, которую ты обращаешь к человеку. Например, я могу попробовать прочитать это на венгерском. Вот. Как бы понятное дело, что я прочитаю это неправильно, но я постараюсь. На венгерском это будет звучать что-то из серии «Kézes laptörest». «Kézes laptörest».
«Kézes laptörest».
Там сложно, потому что мне кажется, что там один корень приклеивается к другому в какой-то момент, и, возможно, их было три. На русский, по крайней мере, переводится тремя словами.
А это перевод с немецкого на венгерский,
правильно? Это фраза на венгерском, которую... Это фраза на венгерском, которая употребляется именно в этом контексте. Как бы, что и в немецком,
но если она
что
в том же кластере,
что и она в том же кластере, что она это очень близкое по значению. То есть, вот, ну, вот максимально близкое. Не дословный перевод, но максимально близкое.
То есть, оно эта фраза настолько... произносится. Uh-huh. Эта фраза произносится в каких-то таких частых ситуациях, ну вот, допустим...
Сравнительно частых. То есть это очень устоявшаяся штука, грубо говоря, все люди знают эту фразу и знают, в каком контексте она употребляется, и частенько ее употребляют.
Но при этом для нее нужен специальный контекст. Это не что-то настолько общее, как биты или иншудинг.
Да, абсолютно. Нет, это очень... Это по сравнению с «извините» и там «пожалуйста», это гораздо более специфичный контекст. Ага, но когда он возникает, она прямо типа к нему идеально подходит. Грубо говоря, будьте здоровы. Вот по контексту, вот в таком плане, да, что ты знаешь, как кто-то чихнул, ты говоришь, будьте здоровы, это как бы все знают. Вот точно такая же штука. Что-то происходит, и в этом контексте очень уместно сказать вот это.
Ну вот да, будьте здоровы, это, я думаю, хороший.
Это очень хороший вариант, да, то есть он как бы вполне это мог быть он. Ага. Но там было бы слишком мало кластеров. Там был бы кластер здоровья и благословения. Да, все, конец, типа. Это не он.
Так, а какие еще ситуации с человеком случаются?
Давай еще. Ну, не знаю, там заболел, выздоровел.
Я могу вам продолжать говорить какие-то подсказки. Есть один из кластеров из трех языков. Мне кажется, что там есть еще какие-то языки. Должны быть. Я просто их не нашел, но они там наверняка еще какие-то есть.
А ты можешь кластер с русским перечислить?
Кластер с русским? Да, без проблем.
Русский, украинский, белорусский.
Мне было жалко, что я не нашел больше, потому что я уверен, что там есть больше языков. Но из того, что я нашел в русский кластер, это русский, украинский и сербо-хорватский. То есть сербо-кроатский. Вот, поэтому наверняка в каких-то еще, где-то там еще на Балканах, в каких-то из этих языков наверняка есть похожее. Просто искать фразу оказалось гораздо сложнее, чем искать перевод одного слова. Вот, точнее, даже не перевод, мне нужен не перевод, а эквивалент, да, идиоматический эквивалент. И это прям не просто так. Короче, на викшнери и сопутствующих словарях я нашел только вот эти.
Ну, давай.
Ну, вот они. Русский, украинский, сербо-хорватский. Но если я им скажу, то вы сразу угадаете, поэтому так нельзя. Вот есть кластер из трех языков, в котором вот это вот пожелание, фраза, что-то, оно вульгарное, как бы такое, жаргонное, немножко ругательное. То есть, если ты употребляешь это вне нужного контекста, то это можно воспринять как очень грубость в твой адрес. Но в этом контексте нормально.
Но то, что ты говоришь про грубость, это, в общем, понятно, поскольку это фразеологизм или идиома, или что-то в этом духе. Но мы уже поняли, что это в любом случае идиома. Естественно, у нее прямое значение будет отличаться от идиоматического или определяемого контекстом как-то. Так что это не очень хорошая подсказка.
Ну вот.
Но раз это может быть оскорблением, значит, это что-то, да, вот Саша предположил, с религией связанное или что-то пожелание каких-то? Это ругань какая-то или...
Это не ругань. Это как бы оно ругань только вне контекста, а в контексте оно скорее имеет позитивный оттенок.
Die, bitch.
Нет, это наоборот. В контексте это обращение с очень позитивным каким-то оттенком. Давайте так, более конкретная подсказка. Возможно, вы даже знаете.
Давай.
Есть как бы языки, которые не попали ни в один кластер, там оно как бы так по-своему. И мне там больше всего нравится итальянский, у них это восхитительно сделано. У них эта фраза звучит как «in bocca al lupo».
«In bocca al lupo».
Я надеюсь, это примерно правильно. Или
еще раз?
«In boccia», наверное, если... Си-си это чи?
Бока-бока.
Бока или бока? Там если
и есть после этого, то чи, а если нету, то...
Нет, значит бока.
А может даже...
In bocca al lupo, что переводится как в волчью пасть, в волчьей пасти.
Ага.
Вот.
А, окей. Типа иди в волчью пасть?
Ну, я так понимаю, что да, моего итальянского не хватает, но я так понимаю, что это...
А еще может быть, это еще может быть что-нибудь типа «сломай ногу», вот что-нибудь такое.
Бинго! Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь! Да, потому что на «in bocca al lupo» есть еще ответ. Соответственно, «крепт il lupo». Типа, да сдохнет волк.
Ага, ну это...
Иди волчью пасть, да сдохнет волк.
Ну да.
Ни пуха, ни пера, к черту.
Конечно, да. Мы говорим про фразу, которая во всех этих языках означает «ни пуха, ни пера». То есть пожелание удачи, когда там ты на сцену идешь, или там выступаешь, или там, ну что-то вот такое важное какое-то событие происходит. Вот. Очень мне было интересно посмотреть, как это было, как это в разных языках. Давайте самое теперь клевое гадать кластеры. Ну, с русским все
понятно. Давай, да. Да, с русским понятно. Давай теперь вот этот самый большой, там, видимо, у всех надо что-то сломать во всех языках.
смотрите, да, как бы с русским я его назвал как типа отсылки к чему-то охотничьему, потому что в украинском я нагуглил как минимум 3 разных варианта, они все отличаются перечислением вот частей тела животного, которое ты должен не добыть. Там где-то пух, где-то перья, где-то что-то еще. Там,
ну, короче, так или иначе, да, это пожелание, мех, которое изначально контекстуально относится к охоте. Ну, в смысле, что ты идешь на охоту, и тебе желают там дичи побольше или поменьше.
Согласно заметке в журнале «Охота» в 1974 году, это выражение в русском сформировалось именно вот самостоятельно в охотничьей тусовке, в этом именно смысле. И оттуда, видимо, пришло уже дальше. Хотя непонятно, как оно же до Хорватии добралось, но вот как бы журнал «Охота» утверждает. Давайте смотреть на самый большой кластер, который, как Саша верно заметил, в английском языке это выражение звучит как «break a leg», то есть «сломай ногу». И как вы думаете, откуда оно этимологически происходит, если не брать эту безумную историю про идиш, откуда оно еще могло взяться?
Ну, помимо, ты имеешь в виду, помимо театрального контекста,
да? Нет, я имею в виду именно театральный контекст.
Нет, это именно театральный контекст, да, просто непонятно, почему там именно, откуда там нога появилась.
Потому что на сцену нужно было... Может быть, это
какому-то конкретному
спектаклю. На сцену нужно было подниматься по лесенке, по ступеньке, и как бы вот одна из версий, что типа вот, поскольку это всегда сопровождалось подъемом по вот этой лестнице, можно.
Слушай, ну черт не знает, мне кажется, это просто вот эта вот театральная среда, они ненавидят друг друга все, и они как бы это все такой эвфемизм, что это на самом деле пожелание. На самом деле они действительно хотят, чтобы все сломали ноги к чертям и получить все роли.
Но, честно говоря, вот из всех вот этих версий самый правдоподобный кажется, что это действительно пришло условно как из идиша в немецкий, а потом в английский из немецкого.
Ну вот поэтому она везде цитируется, да.
Да, потому что все остальное или пожелание действительно назло...
А фраза на идише есть?
Да, конечно, сейчас я вам зачитаю.
Все. Назло какому-нибудь конкуренту пожелание действительно искренне сломать ногу, это странно звучит.
Ну да, чтобы это вошло в такой обиход.
Вот, и про лесенку тоже как будто бы это подогнано уже под то, что у тебя есть выражение, и ты потом пытаешься ее как-то объяснить для себя. Ну, вот там лесенка, ну, действительно, там можно подвернуть, упасть.
Ну, это звучит очень потянуто за уши, да. Типа, как это называется, народная этимология, что такое. Короче, фраза на идише исходно звучит как тоже, извините меня за мой идиш, но «хацлохе унброхе», что переводится как, типа, «успеха и благословления». Да? Хацлохи,
унброхе.
Вот, брахе, может быть, да. Вот, соответственно, согласно версии происхождения, немцы заимствовали это в своем формате «Hals und Beinbruch».
«Hals und Beinbruch».
«Хацлохе und Broche», «Hals und Beinbruch». Ну, отдаленно похоже, скажем так.
«Can you pass the marmalade?»
Соответственно, «Hals und Beinbruch» — это дословно, типа, перелом шеи и ноги, да. Шеи и ноги перелом. Hals und Beinbruch. И, соответственно, согласно этой версии, оно перешло в английский как «break a leg», и дальше у нас там, соответственно, в чешском это «злом вас».
«Злом вас».
Типа, то ли «порви связку», то ли «сломай ногу», я до конца не понял. По-польски «поломание ног».
Поломание ног.
Прекрасно.
Подожди, до поломания ног. В чешском. Ты знаешь, что нужно сделать с ногой, если ты порвал связку, правда, Тарас? Что ты прикладываешь к ноге, когда ты порвал связку?
Надо просто сидеть дома и ждать, пока оно пройдет.
Нет, нужно класть ее змырзлину.
Змырзлину нужно приложить, конечно.
Змырзлину, кстати, как выяснилось.
Змырзлина.
Змырзлина, да.
В моем сердце это змырзлина. Короче, в венгерском это, собственно, это длинная фраза, сердце, это перелом рук и ног. Соответственно, это вот «кезешлабторешт».
«Кезешлабторешт».
В датском это прекрасное словосочетание «нек обрек».
«Нек обрек».
Соответственно, «сломай» и «блевани». Вот примерно так это переводится. «Блевани» и «сломай», скорее. Вот. В норвежском, самое смешное, отдельный как бы сегвей, очень сложно искать эти переводы, и чаще всего ты их находишь на форумах, форум франкофонов или форум норвежцев, которые обсуждают, слушайте, я вот нашел такое выражение в английском, а как это у нас? И начинают типа проводить варианты. Ага. Вот в норвежском говорят, что типа, во-первых, поскольку все скандинавы знают английский, они на английском это часто говорят, break a leg, Вот. А еще они это перевели дословно. Break at Bane. И прям так и говорят. Типа,
Break at Bane.
Что вот, короче, перешло дословно из английского в норвежский. Вот. И мой любимый теперь. Азербайджанский и турецкий. Я понимаю, что это не Европа технически, но, господи, как это прекрасно. Сломай ногу дьяволу. Понимаете? И там это сломай ногу дьяволу. Что очень сильно меняет неплохо, контекст реально. Тут же, да, просто полностью. Я не буду даже пытаться это прочитать.
Шейтанен баджаныкыш.
Вот, я думаю, что в смонтированной версии мы это вставим, как это должно звучать. Мне очень понравилось. Сломай ногу дьяволу.
Хорошее, вот. Хорошее.
Митя, как во французском желают? Чего желают?
А, хороший вопрос.
Актерам.
А, блин, я не помню. Какой-нибудь дьяволь там, наверное.
А, такое. Ну, типа того,
футер, близко. Whatever.
А, согласно тому, что я нашел, или говорят просто «мерд», или говорят
«А, точно!»
«Je te dis merde».
«Je te dis merde».
Что-нибудь такое.
А?
Вот, короче, просто «дерьмо», типа «дерьма», или да, вот что-то вот из этой серии.
Для
Вот, во французском, в португальском, в испанском это все употребимое выражение, если верить в Викшнери. Потом есть прекрасный кластер из голландского, немецкого и английского, который это аноматопея, и я не знал этого выражения, даже не особо знаю, как оно прочитается, видимо, той-той-той. Я никогда его не слышал. Но apparently той-той-той, аноматопеек, просто типа той-той-той, или sometimes speculated to be from teufel, что значит дьявол.
Окей,
okay, okay, типа, да. Типа дьявол-дьявол-дьявол.
Стой, а подражание это чему?
Подражание понятия не имею чему. Я тоже думал, почему мне себя, как бы аноматопея. В каком смысле? Чего мы подражаем? Ну, типа, там, не знаю, иди-иди. Ну, нет. Там, типа, тёй-тёй-тёй. Ну, не знаю, что это такое. Вот, короче, есть такой кластер.
Слушай, а это... Да. Ты смог понять, все ли они потребляются в театральном контексте, или это просто, ну, просто пожелание? Скажи так,
большую часть из них я взял со статьи в Викшнери, в котором, типа, именно вот английская фраза «break a leg», и дальше ее эквиваленты вот в этом контексте. Там, типа, есть такой списочек.
В этом контексте. Да.
Вот. И из того, что я гуглил отдельно по каким-то языкам, во французском, например, там, в норвежском том же и так далее, да, это вот именно пожелание актеру, пожелание выступающему, вот такое.
Mm-hmm.
То есть контекст вроде как сохраняется целиком. Ну, там есть типа финский, шведский, там довольно...
Цемпа.
Что-то из серии «Превозмогай» в императиве, что-то вот такое. Вот. Ну и во многих языках это просто, типа, просто удачи. Да? Как бы в любом языке ты можешь вместо этого сказать «удачи», или там хорошей удачи, да, если дословно.
Ну, то есть просто нету специального выражения дополнительного, кроме банального
пожелания. Или нету, удачи. Или я его не нашел. Вот. Есть
что, может быть, даже более вероятно.
Скорее всего, потому что действительно оказалось, что вот искать идиому, и точнее даже так убедить себя, что ты нашел нужную идиому, не так просто. Если я представил себе, что я бы искал эту идиому в русском, меня бы сказали, что типа ни пуха, ни пера, я такой типа, точно?
Вы уверены?
Точно да? То, что я вел.
Звучит как-то не относящееся к делу, да?
Да, звучит как что-то немножко не то. Все, у меня все, вот такая вот игра.
Отличная игра, Тарас, спасибо.
Ей.
Ей.
Вот, на самом деле, да, поехали. Я долго думал вообще, с чего начать, потому что у нас как будто бы таких сегментов мы раньше не делали, вот, а для них, ну, мне лично как будто бы не хватает какого-то контекста. Вот, мне казалось, я сначала думал, что, ну, сейчас мы расскажем немножко про машинный перевод, распознавание текста, создание каких-нибудь искусственных компьютерно сгенерированных текстов. Собственно, я почему с этого хотел начать, потому что для всех вот этих вот техник, задач по распознаванию текста, по машинному переводу есть специальный набор методов, которые развиваются уже там, наверное, лет 50. Это то, что называется NLP, Natural Language Processing, наверное, по-русски это называется обработка естественного языка.
Да, скорее всего так, да.
Вот. Но есть с ним проблема одна довольно понятная, что эти все методы, они работают на вполне конкретном корпусе текстов. То есть это либо литературные тексты, которые понятно, какой имеют формат, жанр, и понятно, как с ними работать, из каких предложений они составлены. Вот, какой там синтаксис в этих предложениях, как слова друг с другом связаны, какие вообще бывают слова, это, то есть это должны быть какие-то словарные формы, это не какие-то придуманные слова. Вот, и с этим корпусом для него уже эти методы, они, в общем, хорошо разработаны. Это, в общем, всякий там статистический анализ, машинное обучение. Ну, понятно, что когда у тебя есть предмет изучения, то более-менее под него уже потом методы как-то разрабатываются с течением времени. Они все новые и новые, но они работают все время с одним и тем же. Вот. Проблема, я не знаю, там, последних скольких лет, ну, как появился интернет, как это мы в первом самом эпизоде говорили, век интернета, то есть с конца 20 века. Вот этот вот самый корпус, с которым, по идее, надо бы работать в том числе всяким машинным методом и, угу. и может быть, и человеку тоже, этот корпус, предмет изучения, он довольно сильно изменился. То есть у нас кроме...
Он странный.
Да, именно. Кроме литературных текстов, в котором понятно, как связаны друг с другом предложения, собственно, то, что мы фактически учим на уроках литературы и русского языка в школе. Вот. Он, кроме этого, в интернете появилось черти что.
Да,
появились соцсети, появился Твиттер, появились, не знаю, там, живые журналы, потом появились эмодзи.
Потом был Клабхаус, потом написать там эпизод. Ну, вы знаете.
Да, но речь не про это, речь сейчас больше про печатный текст. Ну, в смысле, когда у тебя есть слова или какое-то подобие слов. Вот, и вопрос, как вообще с этим работать, потому что понятно, что вот этот самый NLP для этих текстов не очень-то подходит. Вот, то есть у тебя есть куча методов, а оказывается, что у тебя синтаксис не тот, что у тебя слова не те, они состоят из каких-то других букв, у них совершенно другая орфография, там совершенно другая пунктуация, там связка между этими просто. Словами. Ну, она другая, да, она, может быть, ее отсутствие, это тоже, ну, это другая просто, она там не запятые двоеточие, а там вместо них пробел. То есть, или, не знаю, там нижнее подчеркивание, или еще чего-нибудь. Вот. И, собственно, наука, которая... пытается это как-то исследовать, но это лингвистика или компьютерная лингвистика, какие-то методы анализа, ну, то есть такая лингвистика больше структурная, не со стороны филологии, а со стороны цифрового какого-то анализа, формального анализа. Вот они пытаются, лингвисты, какие-то новые методы для анализа этих текстов новых, компьютерных твитов из Твиттера и соцсетей, каким-то образом анализировать и для них новые методы придумывать. Вот. И, собственно, про что мы хотели изначально говорить, это в прошлом году еще я читал статью и писал потом по ней новость. Мы потом, наверное, в шоу-ноутс ссылку на нее дадим. Вот. Про метрики, которые лингвисты специально придумали для того, чтобы исследовать вполне конкретные типы вот таких вот слов из Твиттера и соцсетей. А это слова, в которых то, что они называют, по-моему, не помню как точно, по-моему, stretchable. То есть, короче, слова, в которых есть повторяющиеся буквы. Вот, типичный пример — это что-нибудь типа ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, когда там повторяющийся набор букв. Или что-нибудь типа гол, когда люди смотрят такую спортивную трансляцию и радуются в Твиттере забитому голу, и при этом вот это вот гол, там и о, и эй, они несколько раз повторяются. Вот. Изначально такие слова, вообще их исследовать начали еще, мне кажется, лет 10 или 15 назад. Ну, то есть, короче, давно, как они появились, лингвисты сразу за них взялись. Вот. Но с формальной точки зрения не так просто это анализировать. То есть понятно, что у тебя удлинение согласных или гласных, оно символизирует изначально какую-то эмоциональную окраску.
И вот. Чем длиннее, чем условно, больше
чем, повторений, чем больше букв, тем как бы сильнее выражена у тебя эмоция. Ну вот и все. И что с этим делать? Ну окей, ты связал. Наверное, можно даже там, я не знаю, какой-нибудь опрос провести. Вот вы когда писали 20 букв «О», вы... сильно очень радовались, а когда писали 5 букв, наверное, вы не так сильно радовались, да? Оцените степень своей радости по шкале от 0 до 10.
От «да» букво. До «да». Прекрасно. Слушай, вот. Ну, это же сложный, блин, это правда очень сложный вопрос. Ладно, так, ты расскажи, это, потому что я, уже, да, я так, готов уже обсуждать, понимаешь?
Так более того, что мало того, что не очень понятно, как это правильно анализировать с формальной точки зрения, так еще и со временем вообще произошел разрыв между эмоциональной окраской и удлинением слов в твоих твитах. То есть, если изначально у тебя удлинялись, в смысле, увеличилось число, удлинялось, слово удлинялось только за счет увеличения числа гласных, то есть явно ты просто растягивал, и это хотел продемонстрировать. То потом стали повторяться согласные, потом стали повторяться наборы букв, стали повторяться, не знаю, там, знаки пунктуации. Вот, и, короче, произошел прям разрыв между эмоцией и написанием. Вот. Ну, короче, суть статьи, про которую мы сейчас говорим, это в том, что просто люди специально разработали цифровые метрики для того, чтобы анализировать такие слова. Вот. И они, okay. они придумали два конкретных параметра, один из которых они взяли из экономики, другой они взяли, ну, из теории информации. То есть, и эти слова, эти параметры, один параметр показывает, насколько сильно у тебя растянуто слово, ну, то есть, во сколько раз, условно говоря, оно увеличилось относительно своей изначальной формы. То есть, у тебя был гол, состоящий из четырех букв, а потом он у тебя в твите увеличился до 147.
Гол! А нельзя просто количество удвоенных букв поделить на... должно быть. Так не считается?
Ну, метрика может быть любая, просто вопрос, работает она или нет. То есть, собственно, как раз суть статьи именно в том, чтобы найти такую метрику, которая будет как-то характеризовать это слово и при этом будет характеризовать его достаточной степени, чтобы у тебя там минимального количества параметров хватило для того, чтобы это можно было оценить и потом анализировать как-то. Вот, окей. Значит, первая метрика — это растяжимость, то, что они называют stretch. Вот, вторая метрика — это сбалансированность, то есть насколько у тебя разные буквы вообще удлиняются. То есть если у тебя только одна буква удлиняется, то у тебя сбалансированность фактически ноль. То есть у тебя одна сильно удлинилась, а остальные не удлинились вообще. То есть у
тебя прикольно.
Все удлинение, все удлинение приходится на одну только букву. Вот, а при этом растяжимость может быть огромная.
То есть это типа степень искажения слова.
Как у тебя растяжение слова распределено по буквам
внутри этого слова? Ну, в смысле, да, слова. Что ты можешь его растягивать как бы равномерно, плюс-минус, да?
Ну, вот, просто ты говоришь про степень искажения. Это не совсем степень искажения, потому что, допустим, если у тебя повторяются сразу две буквы, то есть ты в том же ха-ха-ха, у тебя исказилось слово принципиально, потому что ты не H отдельно повторяешь и A отдельно повторяешь.
Я понимаю,
ты повторяешь группой ха-ха-ха.
Но сбалансированность у тебя все равно хорошая.
Да, балансированность у тебя единичка. Ну, потому что у тебя буквы повторяются одинаковое количество раз.
Окей.
Вот. Соответственно, да, первый параметр — это коэффициент Джини, он как раз из экономики, он вообще
показывает... коэффициент Джини, он клевый, он очень классный.
Да, он показывает...
сбалансированность.
Вообще, что они исследовали? Они исследовали полный корпус всех твитов. Ну, то есть... В тот период, пока их было до 140 символов.
Ага.
То есть это не очень принципиально, но просто это доступная открытая информация, вот, которую легко анализировать какими-то статистическими методами.
Ага.
Вот. И они смотрели, насколько часто встречается вот это слово в каждой из своих форм. Ну, в смысле, в каждой из своих длин. То есть, условно, у тебя длина слова «гол» может составлять от 4 символов до 140.
Или вот, даже от
3. Ну, тогда если мы говорим про английское слово, грамотно написанное.
Я понял. Английские твиты брались или все?
Английские. Да. Вот, и, соответственно, вот это вот... растяжимость, то, что называют stretch, то, что, собственно, коэффициент Джини, он показывает у тебя, насколько часто у тебя вот конкретная длина этого слова будет встречаться в этом корпусе.
А, господи, так это распределение по корпусу, а не внутри слова.
Да, да, этого не понял, да, а не по слову.
Это распределение по корпусу, я поэтому это и уточнил.
Это не про сбалансированность. Это про то,
это как... не про сбалансированность.
Это больше похоже на коэффициент Джини.
Это про превалирование наиболее удлиненных или там наименее удлиненных форм в рамках всего корпуса.
Да.
Все
да,
понятно.
Именно. Все, окей, вот, супер. Все, вот так. Ага. Да. Все, разобрались. Вот, а второе это нормализованная энтропия, рассчитанная из средних вероятностей. Ну, то есть, как у тебя вот это вот слово, собственно, удлинение распределено между разными между разными символами внутри слова.
А вот это.
Слушай, ну, честно говоря, так вот, кажется, что довольно очевидные метрики выбраны. Не в смысле, что это плохо,
кажется, а в смысле, что... В этом нет ничего плохого. Вот тут, на самом деле, всегда сложность разговора про метрики, она в том, что, ну, метрики классные. Кажется, что они разумные, правильно выбранные, отлично все. И что теперь?
Да, и что теперь? Дальше приходит...
Просто, да.
Необходимость осмыслить.
Всегда, когда мы говорим про методологию, у нас разговор будет так или иначе упираться в то, что пока задачи нет, очень сложно оценивать, насколько это вообще круто или не круто.
Факт, да.
А какие-то теории есть? Типа, к чему-то они привязывали? Ну, ты вначале сказал эмоциональность, а какие еще есть варианты?
Ты можешь использовать эти метрики для того, чтобы это к эмоциональности как-то привязать, но это должно быть отдельное исследование, которое тебе статистически дает какую-то эмоцию. Это не так просто подтвердить. Вот, то, что просто с помощью этих штук делать, это какие-то более технические вещи. Например, они предлагают это использовать для того, чтобы там, допустим, опечатки искать. Более того, искать какие-то преднамеренные опечатки. Вот, они еще говорят, что, допустим, это можно использовать для того, чтобы как-то предотвращать тайп-сквотинг, то, что называется, когда ты регистрируешь имя домена со специальной опечаткой в нем, чтобы у тебя, я не знаю, там, с целями фишинга, или, ну, короче, чтобы у тебя переходили на этот сайт, перепутав с чем-нибудь популярным. Вот, чтобы предотвращать какие-то такие вещи. Вот.
Ну, кажется, это не очень связано, ну ладно.
Ну, это не очень интересно. Вот, об этом и речь. Ну, то есть, это даже они не в интро, а скорее в выводах писали, да. Но про то, что легко сюда, вот к этим метрикам довольно легко привязать какие-то конкретные технические задачи. Вот, поэтому про технические задачи им легко сказать, потому что они занимаются статистической обработкой данных. Вот, а про исследования уже лингвистические и... филологические или какие-нибудь вот в сторону уже психологии и лингвистики, это должно быть отдельное исследование, этим должны заниматься другие люди, просто с применением вот этих вот...
Короче, как говорит наш тех-директор, что this is a solution looking for a problem. Да, то есть они придумали something решение, like that, да, которое просто типа ждет теперь, а куда его приложить. Оно само по себе, оно как бы ничего в себе не несет, кроме методологии.
Вот они, допустим, приводят список слов с минимальным и максимальным значением этих показателей.
Окей.
Это называется... Ну, там все в основном не очень интересное, потому что с максимальной сбалансированностью там на первом месте какие-то странные наборы букв. Ну, из того, что мы знаем, это, допустим, ха-ха-ха-ха-ха. Вот там будет максимальная сбалансированность почти равна единице. Вот. Все остальное неинтересно. Интересно, например, первое место по минимальной сбалансированности занимает Тарас. Знаешь, какое слово?
Просто алфавит английский перепечатанный.
Невозможно угадать.
Гол 147.
В том-то и дело, что гол не может быть, потому что в голе очевидно, что у тебя как минимум две гласных, которые будут так или иначе и на ту, и на другую приходиться повторение. А тут, если минимальная вот сбалансированность, то значит
Ну да, фу или ноу.
Да, фу.
Вот, оказывается, что ноу тоже N повторяется. То есть они пишут...
Повторяется, да. N, и фу тоже повторяется.
Да.
Да, и фу, вот.
Короче, ок. Но это невозможно угадать, по-моему. Просто это довольно забавный факт. Все остальное мне показалось не так забавно. А первое место с минимальной сбалансированностью занимает слово «бубиз».
Интернет опять победил.
И сейчас мы выяснили, что никто не читал
статью.
Интернет опять выиграл. Я каждый раз так радуюсь, когда это происходит. Ты можешь делать что угодно, но интернет всегда выиграет.
Тарас, ты прочитал статью?
Нет, конечно нет. Саша сказал, что он расскажет. Я не читал.
Я понимаю, да, но в этот момент стало понятно, что только Тарас... О, господи, только Тарас. Что ни Тарас, ни я не прочитали. Да? Там есть, да, про бубис?
Да, должно быть про бубис.
Там табличка вставлена, да.
Я специально даже не листал дальше этой гифки. Все время, пока Саша мне рассказывает про вводную, я смотрю на эту ржущую игуану, или кто это. Вот, и... это клево, потому что лично меня всегда занимало, я себе... Блин, с появлением первого телефона выстроил в голове стройную систему, когда и сколько скобочек я ставлю у смайлика, типа, да? И это очень четкая градация. Одна скобочка, две или больше трех. А, типа три или больше, это прям это очень важное разделение. И когда я вижу, что человек ставит произвольное количество скобочек, имея в виду какое-то произвольное совершенно значение, для меня это просто... Я не могу это нормально интерпретировать, потому что в моей стройной системе три скобочки не может означать вот эту интонацию, но человек явно ее имел в виду. Вот, короче.
Это явно есть какие-то такие... как бы не количественные, скорее, как бы чуть ли не визуальные вещи, когда с какого-то момента, типа, когда ты хочешь, может быть, иронически поставить много скобочек, это много, это ну вот, промежуток.
Но как бы, между много и одной у тебя же есть разница? Ты же не можешь как бы вместо одной
ну, вот это, поставить мне много. Кажется, это нормальная кривая, что типа 1, 2, 3 – это более-менее четкие градации, а 4 или 8 – это примерно именно, уже да, типа, вот, ироническая улыбка. Их может быть 12, может быть 67, вот, неважно.
А когда ставят просто смайлик, где нужно поставить одну скобочку, просто чтобы подчеркнуть, что ты сейчас не очень серьезен, а вместо этого ставят 7. Ты такой, типа, что происходит? Ты просто немножечко
ну не вот, серьёзен, это
много. Или ты уже да, как это... бы все, ты уже все, как бы у тебя полный. Сложно, короче, сложно быть. Вот.
Да, мне в этом смысле намного проще.
Саша никогда не
смотрит. Не пользуюсь.
Когда читаю вот эти статьи, я на это смотрю настолько снаружи.
Да.
И это прям, это прям выглядит как объект исследования. То есть, да, это я исследователь, а это объект, и мы с ним четко разделены. То есть ко мне это не имеет никакого отношения.
Прекрасно. Саша максимально изолирован от происходящего. Да, Саша всегда ставит точку в конце. Прикольно. Короче, жалко, что нету какого-то теперь исследования с этими метриками, чтобы можно было про какой-то результат
поговорить. Ну, слушай, эта статья вышла в середине прошлого года. Летом, по-моему. Так типа, что, может быть, уже что-нибудь
пора.
И есть.
Уже пора.
Уже можно искать цитирование этой статьи, да, где...
Ну, просто у нас как бы на самом деле это не такой... То есть понятно, что речь идет о машин-лёрнинге и там... В смысле, о методах анализа, которые работают с корпусом, но, в принципе, у нас как бы и так есть... И в языке есть такие иконические, типа, формы... передачи смысла, когда он говорит, типа, очень устал. Ну, можно тоже сидеть и считать, сколько миллисекунд.
Мне это нравится, Саша,
что ты тянешь очень и устал.
Я хочу, Саша, напрос теперь. Вот это.
Что?
Когда ты ставишь 18 букв О в слове гол, как ты себя чувствуешь? Окей. А когда 19? Как ты теперь себя чувствуешь? Что-то сделать такое. Просто это потрясающе совершенно.
Мы говорим, да, вот это.
Ну, короче... Да, наш первый лайф-эпизод подошел к концу. Это было прикольно. Надо так делать еще. Возможно, мы подумаем на тему выбора площадок. Да, у нас есть телеграм-канал. Все наши новости, анонсы в основном происходят в телеграм-канале и периодически в Инстаграме. Вот, поэтому подписывайтесь на нас там. И мы там будем объявлять про то, когда следующая запись, где, в каком формате, скидывать ссылки и так далее. А сам подкаст можно будет послушать, ну, везде, где можно слушать подкасты. На Яндексе, на Apple, да, и на нашем любимом Оверкасте, Гугле. И т.